1829-му были разработаны и более подробные правила для евреев-земледельцев, и отпуск в мещане при уплате всех долгов, и разрешение отлучек до 3 месяцев для заработков в сроки, свободные от полевых работ, и наказание для самовольных отлучников, и награды для отличившихся хозяев. Никитин признает, при сопоставлении строгих обязанностей, налагаемых на евреев-земледельцев, с правами и преимуществами, данными исключительно евреям, и с теми, какими пользовались прочие податные сословия, нельзя не признать, что правительство очень благоволило к ним, евреям. И вот с 1829 по 1833 евреи усердствовали в качестве землепашцев, судьба награждала их урожаями, они были довольны начальством, оно ими, и общее благополучие нарушалось лишь мелкими случайными явлениями. После турецкой войны 1829 года еврейским поселенцам, как и всем колонистам, простили всю недоимку в податях за тягости, какие они несли от следования войск. Но вот по донесению попечительного комитета неурожай 1833 года, сделав невозможным удерживать их евреев в колониях, открыл многим из них, не имевшим доброй воли и желания упражняться в сельских занятиях, средства не сеять ничего или весьма мало, сбывать скот, бродяжничать, домогаться пособия и не платить податей. В 1834 они, случалось, выданный им хлеб продавали, а скот резали, и так поступали даже и те, которые не имели в том существенной необходимости. А местное начальство по затруднениям в надзоре не в состоянии было предупредить множество пронырливых изворотов со стороны поселенцев. Неурожай же у евреев случались чаще, нежели у прочих поселян, потому что кроме незначительных посевов они обрабатывали землю беспорядочно и несвоевременно, действовал переходящий от одного поколения к другому навык евреев к легким промыслам, беззаботливости и небрежности в надзоре за скотом. Кажется, 30-летнего злосчастного опыта с еврейским хлебопашеством еще и на фоне опыта мирового было уже достаточно для российского правительства, чтобы откинуть эти пустые попытки и траты. Нет, не доходили до Николая I эти унылые донесения, скрашивались министрами, или неутомимая энергия и ниспадающая надежда толкали императора на новые попытки. И вот в новом 1835 году в высочайше утвержденном положении о евреях результат работы директорского комитета еврейское земледелие было не только не откинуто, но еще расширено, поставлено на первое место в устроении еврейской жизни. Устроить евреев на таких правилах, кое открывая им свободный путь к снисканию безбедного содержания, упражнениям в земледелии и промышленности и к постепенному образованию их юношества, в то же время преграждали бы им поводы к праздности и к промыслам незаконным. Если раньше требовался предварительный взнос 400 рублей за семью от еврейского общества, то теперь без всякого условия каждому еврею дозволялось во всякое время переходить в земледельцы, и вся его недоимка в податях тут же складывалась и с него, и с общества. Дозволялось получать не только казенные земли в бессрочное пользование, но и в пределах черты оседлости покупать земли, продавать и арендовать. Переходящие в земледельцы освобождались от подушной подати на 25 лет, от земской на 10, от рекрутской повинности на 50. А напротив, никто из евреев к переходу в земледельцы не мог быть принужден. Еще и узаконялись промыслы и ремесла в деревенском их быту. Прошло 150 лет, и за забытую давностью даже просвещенный ученый-физик формулирует тогдашнюю еврейскую жизнь так: черта оседлости в сочетании с запретом на крестьянскую деятельность. А вот историк-публицист Гершензон судит шире: земледелие запрещено еврею его народным духом, ибо, внедряясь в землю, человек всего легче прирастает к месту. Влиятельный министр финансов Конкрин предложил для еврейского земледелия еще и пустующие земли Сибири, и Николай I утвердил к концу того же 1835-го. Предполагалось отпускать там еврейским переселенцам по 15 десятин удобной земли на мужскую пола душу, земледельческое орудие и рабочий скот за счет казны, готовые рубленые избы, оплату переезда и питания в пути. И как будто открылось побуждение к переезду в Сибирь евреев бедных и отягощенных многочисленными семьями. Однако теперь раздвоился расчет кагалов. Частью эти бедные нужны были для отдачи в рекруты взамен богатых семей, и от них скрывали, что им прощаются все недоимки, требовали сперва выплаты. Но спохватилось и правительство, трудности дальнего переселения, и что в Сибири евреи не будут иметь добрых примеров трудолюбия и хозяйства, но и продолжат там тот же бесплодный, одними обманами поддерживаемый торг, который сделал столько вреда западному краю империи. Разорять жителей легким удовлетворением склонностей к пьянству. К 1837 году переселение в Сибирь было остановлено без обнародования мотивов. Между тем, того же года ревизия в Новороссии заключила, что земли, отмежеванные к еврейским колониям и предназначенные для новых поселений, содержат в себе чернозем самого хорошего свойства, весьма годный для хлебопашества, степи превосходной для сенокосов и разведения скотоводства. Местное начальство оспаривало такой вывод. В том же 1837 году было учреждено Министерство государственных имуществ, граф Киселев, которому поручалось, как переходная мера к отмене крепостного права, попечительство над свободными хлебопашцами, государственными крестьянами, коих было 7,5 миллионов ревизских душ, а стало быть и над евреями-земледельцами, коих было всего 3-5 тысяч семейств, капля в море в сравнении с численностью государственных крестьян. Тем не менее, с первых же дней существования министерства в него стали поступать просьбы евреев, жалобы самого разнообразного свойства и во множестве. Полгода выяснилось, что исключительно евреям надо посвятить столько времени, что это неблагоприятно отразилось бы на главном труде министерства. Но в 1840-м Киселев был назначен и председателем новообразованного комитета для определения мер коренного преобразования евреев в России, 6-го по счету. Так что еврейский вопрос втягивал его. В 1839-м Киселев провел через Государственный совет закон, дозволяющий вступать в земледельцы, но в полном составе семьи, также и тем евреям, кто стоит на рекрутской очереди, тем освобождая от нее новую сильную льготу. В 1844 более подробное положение о евреях-земледельцах, также и в черте оседлости, с правом на первые 3 года нанимать христиан для обучения хозяйству. А когда в Новороссию в 1840-м евреи многие явились как бы на свои средства, переселяющиеся за свой счет на местах исхода дали расписки, что состоятельны и не будут просить пособия, в действительности же ничего не имели, уже в пути объявляли, что средства их истощены, и домогались поселения на казенный счет. И таких набралось более 1800 семейств, а из них целые сотни не располагали ни документами, ни сколько-нибудь основательными доказательствами, откуда они и по каким причинам очутились в Новороссии, и еще беспрерывно продолжали пребывать и умолять не оставить их в бедственном положении. Киселев распорядился принять их всех за счет сумм, ассигнованных вообще на переселенцев без различия их племени. То есть еще помог сверх смет. В 1847 изданы и дополнительные правила, облегчавшие евреям переход в земледельцы. Киселев вознамерился своим министерством учинить образцовые еврейские колонии и тем самым положить начало, может быть, огромного поселения сего народа, для чего основывал одну за другой колонии в Екатеринославской губернии на хороших почвах, при изобилии воды, при реках и речках, с отличными пастбищами и сенокосами, и очень надеялся, что новым колонистам передадут свой превосходный опыт немецкие колонисты. Хотя трудно было находить из них желающих приселяться к еврейским колониям, решили держать их на жаловании. Новые ассигнования текли на эти будущие образцовые колонии и прощались им все виды недоимок. А на 2-й год поселения от еврейской семьи требовалось огород и 1 засеянная десятина и с медленным наращением десятин по годам. Да у них же не было и опыта выбора скота, это поручалось попечителям. Киселев облегчал условия переселения, семьям с малым числом работников изыскивал способы специального агрономического обучения известного числа колонистов. Да, в иных семействах еще где там до агрономии, если в сильный холод, не выходят кормить скот. И вот каждому семейству выдается теплый армяк с капюшоном. Между тем поток еврейского переселения в земледельцы не иссякал, да еще при неурожаях в западном крае. Посылались нередко семейства и без необходимого числа мужчин-работников. Кагалы силою гнали на поселение нищих и дряхлых, а обеспеченных и здоровых удерживали, чтобы иметь возможность исправнее собирать и платить подати и содержать свои общественные заведения. В предупреждение наплыва массы изнуренных нищих министерство требовало от западных губернаторов строгого контроля на выпуске. Но с мест напротив торопили уходить партии переселенцев, не ожидая сигнала о готовности домов на новых местах, однако и задерживая перевод денег на переселенцев в нужный срок, отчего пропадал порой и целый сельскохозяйственный год. В Екатеринославской губернии не успевали отводить землю для желающих, а 250 семей самовольно зашли в Одессу и остались там. Но донесения самых разных инспекторов из разных мест и в эти годы сливаются в ту же одноголосицу. Повинуясь крайности, евреи могли сделаться земледельцами и даже хорошими, но с первую благоприятную перемену обстоятельств они всегда бросали плуг, жертвовали хозяйством, чтобы вновь обратиться к барышничеству и другим любимым своим занятиям.